Добрый день. Ну, по многочисленным просьбам, длившимся уже несколько лет, мы сегодня, Алексей Кузнецов и Сергей Бунтман в программе «Не так», сегодня разбираем и само убийство, и процесс над убийцей Елизаветы Баварской, императрицы Австро-Венгрии, и на Луиджи Лукени, анархист, который ее зачем-то убил. Совершенно непонятно, зачем. Вот. Об этом давно просили, но почему-то не выигрывали. А здесь, когда у нас наступило царство волюнтаризма...
Здесь... Укрепилась вертикаль.
Да, совершенно верно. Да, укрепилась вертикаль, и вот все решается очень быстро. Ну, давайте начнем тогда.
Саш, дайте нам, пожалуйста, первую картинку. Это не Елизавета Баварская, да, это Роми Шнайдер, которая, если я не ошибаюсь, ну, четыре раза в четырех фильмах точно, если не в пяти, да. Ее играла. Это вот последнее исполнение по времени, да, это такие зрелые годы и самой Роми Шнайдер, и Елизаветы Баварской. Елизавета Баварская – женщина, которая после своей смерти превратилась в абсолютно символическую фигуру, и я нашел, мне показалось, интересная эта информация, что по некоторым данным в современной Австрии ежегодно продажа всякой меморабилии, то есть открыток, картинок, сувенирной продукции с изображением и так далее, императрицы Си-Си, Си-Си, ее детское прозвище, которое осталось с ней на всю жизнь, составляет ежегодно сумму 80 миллионов евро. То есть это что-то сопоставимое с тем, что Эльба выручает с Наполеоники, я думаю.
Ну да, сопоставимое с тем, что даже принцесса Диана столько не просто за...
В свои, хочется сказать, лучшие годы, имеется в виду первые годы после смерти.
Да. Ну, это и удивительный, и таинственный персонаж она все-таки. И совершенно такая роковая история ее убийства.
Да, я думаю, что мы и начнем, собственно говоря, именно с нее, потому что это вот это дело, пример случая, когда само преступление по себе, в общем, никакого особенного интереса не представляет. Да? Тут нет ни загадки, хотя искали, было первые, так сказать, недели после убийства, швейцарская полиция была уверена, что это все некий заговор, да, что нити должны потянуться куда-то за пределы Швейцарии, но потом с некоторым разочарованием вынуждены были констатировать, нет, это убийство, совершенное одиночкой, по плану, родившемуся в его, по моему глубочайшему убеждению, очень не больной, вполне здоровой голове, да, голове. Вот, и ничего, в общем, никакого общеевропейского, уж не говоря международного, так сказать, всемирного заговора за этим не стоит. А вот она, конечно, жертва этого преступления, фигура чрезвычайно интересна. Когда молодой Франц Иосиф, будущий император Франц Иосиф I, так сказать, вошел в тот возраст, когда молодые люди, особенно из числа, так сказать, особ, которым предстоит коронация, задумываются о браке, а задумываются обычно не только и не столько они, сколько их родители, ну и в результате властная, сильная, так сказать, любительница поучаствовать в политике не только в пределах своих достаточно ограниченных полномочий, эрцгерцогиня София Баварская. Дело в том, что отец будущего императора сначала Австрии, потом Австро-Венгрии, сам никогда императором не был. Франц Иосиф унаследует своему дяде. Его отец как раз политикой не интересовался и, в общем, устранился от вот этой вот череды, хотя, в принципе, он в ней должен был бы находиться. Но вот благодаря этому, например, мы увидим через некоторое время семейную фотографию, где есть живой действующий император и его родители. Достаточно необычно, да, отца, по идее, быть не должно. Ну, мать, пожалуйста, да, вот с отцом. Ну вот в данном случае такая штука есть. И вот когда София Баварская начинает подыскивать сыну, а мама Франца Иосифа тоже баварская принцесса. Когда начинает подыскивать сыну подходящую партию, выясняется, что сам молодой человек, ему слегка за 20, проявляет некоторую строптивость. Он не готов по первому требованию мамы жениться на том, на ком укажут. Одну кандидатуру, значит, отвергает, затем ему устраивают смотрины племянницы Софии Баварской, еще одной баварской принцессы. Но, как это часто бывает, на смотрины привозят не только перспективную кандидатку, но еще двух ее сестер. И такое в истории других государств тоже бывало. Его взгляд падет не на старшую сестру, а на следующую очаровательную 15-летнюю, остроумную, живую. И это особенно бросается в глаза при австрийском дворе, где все очень чопорно, где все очень прописано. И София Баварская всячески это поддерживает, укрепляет и развивает. Вот ей да, наоборот.
Всегда, если наша другая героиня Мария Антуанетта, это после австрийского двора она
впустилась во все тяжкие, запела, заплясала, заустраивала, так сказать, всякие праздники гораздо большей, более высокой степени формальности, чем было принято в ее родной Вене, то здесь вот, собственно говоря, получается такая достаточно счастливая история «Женитьбы по любви». Сождайте нам, пожалуйста, вторую картинку. Значит, вот один из наиболее известных портретов Елизаветы Баварской в молодости. Здесь она, ну, уже замужем, но еще, так сказать, в самом-самом расцвете своей юности. Что о ней можно сказать? В жизни этой женщины довольно четко выделяются несколько периодов, в которые она очень разная. Ну, любой человек проходит за свою жизнь, да, как Шекспир писал, и каждый в ней свою играет роль, и дальше называет все эти семь ролей от ребенка и до старика. Но вот у Елизаветы Баварской переход, вот эти вот границы, они как-то особенно резко и четко видны. И вот первый период своей взрослой жизни после замужества, она вышла замуж, ей было 15 лет, ее жених, ее муж на 8 лет старше, значит, ему 25. Не уверен, по-моему, не исполнилось еще 24 года, когда они обвенчались. Поначалу это абсолютно, видимо, счастливая молодая семейная пара. Они очень много времени проводят вместе. Омрачает ситуацию только властность свекрови. Но пока единственным серьезным камнем, так сказать, преткновения являются вот это отношение к традициям венского двора, да, вот в которые молодая и очень живая женщина не очень хочет вот вписываться и превращаться в такую вот восковую персону. А дальше пошли дети, и вот здесь пошли гораздо более серьезные противоречия, потому что София Баварская, как это свекровям некоторым, по крайней мере, свойственно, считала, что молодые родители слишком молоды и недостаточно серьезны для того, чтобы воспитывать. Ну, хорошо, пока первые две рождаются девочки, но на них нужно отрабатывать те навыки, которые потом потребуются для воспитания, собственно, наследника престола. Да и девочки – это важный политический капитал, им вполне возможно быть королевами, а то и императрицами и так далее, и так далее. И вот здесь начинаются бадания, которые приведут к очень серьезному осложнению отношений, потому что София Баварская у своей племянницы, да, так сказать, детей сначала заберет первых двух, значит, девочек, которые родятся, затем старшую девочку назвали Софией, Софи в честь бабушки, затем родится Гизела. И вот, вот это противостояние приведет к тому, что молодым супругам удастся настоять на своем, чаще видеться с детьми, так сказать, поселить их поближе к собственным покоям. Но дальше произойдет трагедия. Во время одного из путешествий по Австрийской империи, значит, старшая девочка, двухлетняя, умерла. умерла. Трудно сказать, что там получилось, но похоже, что оба ребенка, в том числе и совсем недавно родившаяся Гизела, они подхватили какую-то кишечную инфекцию, то ли вода, то ли еда, то ли, так сказать, какая-то зараза от больного человека. Ну, в общем, Гизела выкарабкалась, а Софи нет, она умерла. И это стало для старшей баварской мощнейшим аргументом. Вот смотрите, вы совершенно не в состоянии, так сказать, соблюсти элементарные правила обращения с детьми. Да. Сождайте, пожалуйста, следующую картинку. Вот наша молодая пара вскоре после свадьбы. Ну, художник несколько прибавил здесь возраста молодой жене. Судя по всему, на самом деле она выглядела еще моложе. Ну, а в остальном так более-менее представление дает. А вот дальше будет уже не картинка, а дальше будет фотография. Дайте, Саш, пожалуйста, фотографию. К сожалению, достаточно прискорбного качества. Но, тем не менее, значит, эта фотография достаточно четко датируется. Это 59-й год. Значит, мы видим здесь сидит, значит, наша Елизавета Баварская, над ней стоит, вот галстук бабочкой на нем, да, стоит ее муж, сидят его родители, то есть в чепце это София Баварская и, соответственно, ее муж. И двое детей стоит, это Гизела, а на коленях у императрицы, наконец, родившийся долгожданный наследник престола Рудольф, которому... Да. Тоже выпала достаточно трагическая судьба. Вообще, надо сказать, что эту семью все время будут преследовать разного рода неприятности. Все это начинается с того, что значит, погибает вот маленькая девочка, затем постепенно умирает в 72-м году София, в 78-м Франц Карл, так зовут отца Франца Иосифа. Ну и в конечном итоге, вот раз уж я упомянул кронпринца Рудольфа, он нам больше, извините, не понадобится, он дожил дорос до вполне взрослого состояния, но дальше в одном из замков, в замке Майерлинг в 89-м году...
Да, чудовищная трагедия была, говоришь, до сих пор не совсем понятно.
Он застрелил свою возлюбленную баронессу Марию Вечера, застрелился сам, по официальной версии это самоубийство двойное, то есть по договоренности и вызванное тем, что, опять же, вот по правилам Венского двора, такой мезальянс с учетом его положения наследника престола был совершенно невозможен. Ну и вот, значит, влюбленные, как это им свойственно, выбрали вот такую трагическую развязку, но действительно, совершенно правильно ты сказал, до сих пор есть, ну, в каком-то смысле имеющие определенные под собой основания, предположение, что это было политическое убийство, и некоторые даже говорят, что с молчаливого согласия императора, вот именно для того, чтобы избежать вот этого ославления и позора.
Это такая проелизаветинская версия.
Совершенно да, верно, что... да. Да. Они и... там все чудовища, да, да они да, все да, готовы...
И Франц Иосиф, милый человек, который...
А вот готов своего родного сына принести вот этой вот державной идее в жертву. Вот после этого у нее окончательно наступает последний период в ее жизни, ей жить остается 9 лет. Вот эти 9 лет она почти никогда не будет снимать траур по сыну, окончательно отдалиться от мужа, хотя отдаление это начнется гораздо раньше.
И вот у меня сразу вопрос, когда ты говорил, я задумался, 80 миллионов, да, в Австрии, да?
Да, евро.
А сколько на острове Корфу?
Да, дело в том, что одним из главных увлечений, вообще у нее увлечений было, ну, для женщины ее, скажем так, круга, наверное, обычное количество. Она с детства из искусств предпочитала рисование, вот как-то она не была увлечена ни литературой, ни театром, ни танцами, ни музыкой, хотя ее пробовали музыке учить, нет, не пошло. Единственное, что у нее вот с детства осталось, она любила рисовать. Вот. А дальше, значит, к ее увлечениям прибавится активный досуг. Вообще, наверное, ее можно назвать из коронованных особ самой известной приверженцем здорового образа жизни.
Ну, верховой.
Связано это было, видимо, с тем, что у нее была начавшаяся достаточно обычным образом, а затем постепенно переросшая, видимо, в навязчивую идею, идея сохранения молодости, девичьей фигуры, и она в конечном итоге вырабатывает самую настоящую программу такого, выражаясь современным языком, фитнеса. Действительно, вот я встретил несколько описаний ее уже в немолодом возрасте, большинство для нее не слишком благожелательны, потому что люди описывают встреченную ими сухопарую, неприятно худую женщину. Действительно, при росте в 172 сантиметра, то есть нормальный средний женский рост, она никогда не весила более 51 килограмма, а периодически сгоняла до 45. Талия 50 сантиметров.
Всегда. Да. Она потрясающая, конечно, это и гимнастика, это и все.
Но это доходившая... это диета, доходившая до каких-то совершенно ненормальных вещей, вплоть до того, что врачу, которому пришлось ее буквально на грани анорексии подхватить и, так сказать, возвращать к нормальному, относительно нормальному существованию, он ее уговорил: ну хорошо, ваше, значит, величество, вы не едите мясо, ну хотя бы молоко, нужен животный белок, нельзя. Она станет есть молочные продукты, в результате это кончится тем, что во все ее многочисленные путешествия с ней будут возить такое мини-стадо. Причем сначала попробуют возить коров, но выяснится, что эта скотина совершенно не приспособлена к перевозке. Ни железнодорожным, ни особенно речным и морским транспортом. Поэтому пришлось ограничиться козами, но, к счастью, она полюбила козье молоко. Значит, есть фотографии, я уж не стал перегружать наш альбом, но есть там фотографии, скажем, специальной соковыжималки для мяса. Из парного мяса при помощи такой струбцины вертикальной отжимали кровь, эту кровь потом прогревали, добавляли туда какие-то специи, вот этот коктейль она принимала, потому что это тоже вот по ее представлению такой вот, значит, полезный для ее целей вещь. Ну и бесконечные физические упражнения. С ней действительно возили небольшой такой переносной фитнес-центр со всякими
эспандерами,
тренажерами, да. И кроме того, она совершала, и старалась не пропускать ни одного дня, она совершала многочасовые верховые прогулки, а это, в общем, кто имел дело с лошадьми, представляет себе, что это занятие, требующее хорошей физической подготовки.
Абсолютно, но мы здесь всегда делаем поправку и делим на некоторое количество, на неприязнь, которую вызывал ее образ жизни у очень многих людей.
Да, хотя есть вещи, в которых сомневаться не приходится. Например, есть фотографии там интерьеров ее 6-вагонного личного поезда для путешествий. И вообще она путешествовала, ну, с определенным размахом. В свое последнее путешествие, вот это злополучное, в Женеву, сохранили счета. Они в немаленьком отеле, она со своей свитой, сняла 18 номеров. Из них 3 были ее личными апартаментами.
Да.
Но, с другой стороны, Австро-Венгрия, монархия богатая пока еще, и позволить себе это, наверное, могшая. Вот ты заговорил про отношения. Действительно, при ее жизни отношение к ней в империи было... Ну, скажем так, ее почти не знали. Дело в том, что, освободившись от навязчивого покровительства своей свекрови, она совсем практически, как мы бы сегодня сказали, задвинула вот эту вот внешнюю положенную первой леди государства сторону жизни, почти не появлялась даже на официальных протокольных мероприятиях. Обычная отговорка, что, так сказать, императрица плохо себя чувствует, и все, и отстаньте. С мужем отношения были очень плохими, он, в общем, достаточно открыто и долго сосуществовал с другими женщинами. Сначала у него была 14-летняя связь с женой железнодорожного служащего, совершенно, так сказать, обычного происхождения женщины, такая Анна Наговски, и предполагается, что двое детей, девочка и мальчик, которые у нее родились в это время, это его дети. Ну, а затем... В 1985 году любовницей уже не очень молодого императора, ему уже 45 лет, становится актриса Катарина Шрат. И, по сути, эти отношения даже, в общем, особенно не скрывают. появляются. Ну, да. Они появляются вместе, да. Ну, в неофициальной, разумеется, обстановке, но я к тому, что это уже времена, когда для прессы практически нет никаких барьеров, слово «папарацци» еще, по-моему, нет, но явление, безусловно, есть. Вот. Кстати говоря, сама Елизавета Баварская будет всячески избегать фотографов, и в зрелом возрасте ее фотографий, вот таких неподготовленных, почти нет, а те, которые есть, либо она закрывается веером, либо она накрывается зонтиком, либо она поворачивается спиной.
Да. Ну, надо сказать, что она какое-то время она принимала участие в очень важных политических делах.
Один момент, за который империя ей, конечно, должна Венгрия. Быть благодарна, это Венгрия, это знаменитые переформатирование Австрийской империи в Австро-Венгерскую, это союзный договор 1967 года. Вот это единственный достоверно известный случай, когда она действительно да. активно воздействовала на своего мужа. Дело в том, что у нее довольно рано развилась такая очень интересная для баварской принцессы венгрофилия. Или унгрофилии, не знаю, как уж правильнее будет сказать, она к этой части империи воспылала особенными чувствами. Большинство ее доверенных фрейлин были венгерками, она учила венгерский язык, один из сложнейших в Европе, и выучила его до вполне сносного состояния. Она говорила, она читала, она хорошо его понимала. Многие резиденции летние, в том числе любимая летняя резиденция в Бад-Ишле, это на территории Венгрии находились. То есть вот именно венгерская часть империи ее считала своей такой живой святой покровительницей. А что касается австрийцев, то они относились к ней достаточно сдержанно, пока ее не убили. Саш, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку.
Нет фотографий. Да, это знаменитый рисунок из газеты.
Дело да. в том, что фотографий нет, есть фотографии только уже мертвого тела, я не стал их сюда, так сказать, привлекать. А вот газетных рисунков сохранилось довольно много, из них можно было бы целую галерею составить. Они все как на одно лицо. Да, субъект страшного вида в черном, значит, обязательно все изображают вот это орудие убийства, о котором сейчас я скажу несколько слов, и две женщины, потому что с ней была ее компаньонка, ее близкая подруга, они собирались сесть на пароход, пароход уже должен был отходить, у них была запланирована прогулка по Женевскому озеру, они находились в это время в Женеве, и 10 сентября, значит, 1898 года, Луиджи Лукени, 25-летний итальянец, не встретив никакого сопротивления, совершил это убийство. Он ударил ее собственноручно изготовленным из трехгранного напильника таким тонким стилетом заточкой. Настолько это было, с одной стороны, неожиданно, с другой стороны, вот настолько тонким было это оружие, что она первый момент даже не поняла, что ее ранили, не говоря уже о том, что ее убили. Значит, он подскочил, ударил и побежал, и когда к ней подбежала ее подруга и начала спрашивать, все ли в порядке, она сказала, да-да, я просто напугалась, он меня просто толкнул, он, видимо, хотел там отобрать мою сумочку, она его приняла за уличного грабителя. Они взошли на пароход, ей становится дурно.
Это было на пристани Женевского озера.
Это было на пристани Женевского озера, да. И через 20 минут после этого она умирает. Что произошло? Значит, удар пришелся точно в грудь, повредил легкое и задел сердечную мышцу. И в этом случае человек умирает, хотя за 2 года до этого события была проведена первая успешная операция, во время которой немецкого, значит, ремесленника, получившего в пивнушке удар ножом в грудь, но рядом случился уникальный хирург, который за 20 минут сделал операцию, операция закончилась успешно. Значит, что происходит? Начинается кровопотеря, да, сердечная ткань, миокард кровоточит, сердечная сумка заполняется кровью, и сердце сжимается, происходит компрессия сердца, оно просто-напросто останавливается. человек сначала теряет сознание, потом умирает. Если быстро не вскрыть грудную клетку, не за купорь, не остановить кровь и не очистить сердечную сумку от уже скопившейся, то если кровопотеря небольшая, то вот, как показала практика, человека можно спасти. Но нужно стечение редчайших обстоятельств.
Да, по тем временам, да.
Да и по нынешним, я хочу сказать, что
по нынешним, да, если быстро прибудет, если быстро привезут, вот то
быстро привезут, еще... бригада будет готова, бригада будет готова, да, диагноз будет поставлен.
Мы прервемся совсем ненадолго и продолжим.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Мы продолжаем, и сейчас мы напоминаем, только хотим напомнить, что «Шоп Дилетант Медиа» – это замечательная, совершенно пока неисчерпаемая возможность для вас. И вот сегодня были выставлены архивные времена, номера да, древних времен истории дилетанта, которые вообще нигде не сыщешь. Там есть очень, очень интересные
вещи. Кроме того, вожделенные многими мои районы.
Да?
Да. Сегодня на «Дилетанте» мой район, начиная с Хамовников.
Ух ты!
Да, вот для меня это тоже было большим сюрпризом. Вот, поэтому я знаю, что есть немало людей, которые собирают. Там я посмотрел бегло не все номера, только те, которые у нас на складе там в свое время задержались, но, по крайней мере, там, начиная с самых первых выпусков, а тому уж почти 3 года, как мы выпускаем с правительством
Москвы. Скоро доделаем.
Скоро доделаем, да, осталось всего ничего. Так что смотрите, там сегодня есть особенно хороший повод для того, чтобы зайти. Саш, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку.
Вот это моя любимая картинка.
Он здесь такой счастливый, радостно
улыбается. Вот, мы, конечно, можем вспомнить массу стечений обстоятельств и Габсбургского дома, и дома Виттельсбахов, и не совсем здорового ее кузена Людвига Баварского. Ну, так скажем.
Да.
Но это потрясающая история. Но история здесь еще и вот в этом человеке. Луиджи Лукени. Почему нет охраны? Да потому что никто об этом не думал. Господи.
Больше всего об этом не думала сама Елизавета.
Конечно, она ненавидела
все. Мало кто приложил столько усилий к тому, чтобы отцепить от себя всякую агентуру. Потом, когда швейцарская полиция предприняла тщательнейшее изучение вопроса, как так получилось, что первую леди соседнего государства, по сути, вообще на территории Швейцарии никто не охранял, то выяснилось, что да, вот, например, префект полиции кантона Во попытался к ней приставить своих людей, а она их отстегнула. А настоять официально, как можно было бы, значит, там по каналам, я уж не знаю, МИДа, там австрийского МВД и так далее, не получалось, потому что она путешествовала инкогнито. То есть формально все разбивалось в
инкогнито, то... Инкогнито, а газеты напечатали.
Да, но формально, когда путешествует инкогнито, паспорт-то у нее не на императрицу Елизавету Баварскую. Где вы видите императрицу Австро-Венгрии? Вот, пожалуйста, наши документы. Собственно говоря, Луиджи Лукени потому ее и выбрал. Дело в том, что она оказалась случайным человеком на внезапно освободившееся место. Он хотел убить кого-нибудь такого, чтобы это убийство гарантированно привело его на первые страницы газет. Задачка ставилась, в общем, достаточно незамысловато. И у него был намечен клиент. Ну, давайте пару слов о его биографии. Значит, ему 25 лет в момент этого убийства. Он незаконнорожденный сын, его мать итальянка, про нее более или менее понятно. Она прислуга. В свое время, видимо, от связи со своим нанимателем, значит, она забеременела. Она уехала во Францию. Там, в Париже, она его родила. И сразу же оставила в доме ребенка. В доме ребенка он вырос, затем он вернулся в Италию, то есть от него никогда не скрывали, он знал, что он итальянец. Он вернулся в Италию, он завербовался в итальянскую армию, некоторое время там послужил, повоевал, его это все очень устраивало, повоевал он в Абиссинии. И вот интересно для будущего анархиста и гонителя всех богатых, притеснителей и так далее, когда он из армии демобилизовывался, он прилагал большие усилия для того, чтобы продолжить свою карьеру на тюремном поприще. И даже кому-то из своих...
Мечта была начальником тюрьмы.
Вот, он кому-то из своих сослуживцев признался, что он рассчитывает впоследствии, начав простым надзирателем, дорасти до начальника тюрьмы. Но что-то там, вот, как называется, пошло не так, и он не смог получить место в тюремном ведомстве. И он в результате стал строительным рабочим. И работал он в итальянском кантоне Швейцарии. Он работал в Лугано на стройке. И, собственно говоря, он, став анархистом, об анархизме его и об анархизме вообще мы сейчас поговорим более подробно, он решил, что вот надо отправить на тот свет кого-нибудь из, значит, угнетателей человечества. И все шло как по маслу, потому что было известно, что в Женеву собирается претендент на французский престол. Французского престола нет. А претендент есть.
И да? До сих пор бывает. Там несколько. Да. Дмитрий Мезенцев не даст соврать, который даст внимательно следить за нами в чате.
Как мы недавно, я, например, с легким ошеломлением узнали, что у нас и на российский престол есть претендент, недавно женившийся и делающий всяческие...
Жорж, конечно. Да, я хочу один день побывать в России.
Да.
Почему один? Да. One day.
Вот. Так вот, Филипп Орлеанский, претендент на французский престол, собирался в Женеву, и, собственно, все готовилось-то на него, Лукени готовился на него, но он отменил свой визит. А Елизавета Баварская, инкогнито и без охраны, гуляет по Женеве, делает покупки, так сказать, любуется видами и собирается на пароходике покататься по Лак-Ле-Ман, да, по Женевскому озеру. Вот на этой фотографии, где он между двумя полицейскими, по сути, позирует, да, он счастлив, что его фотографируют. А когда выяснится, что в кантоне Женева уже отменена смертная казнь, он будет требовать, чтобы его судили в Лугано. Там есть смертная казнь, его не устраивает, что его не казнят, потому что казнь – это тоже круто, это тоже фотографии, это опять все те же самые первые страницы газет. Все это вызывает, конечно, сильнейшие вопросы по поводу его психического состояния. И вот здесь его экспертизу поручают человеку, чья слава уже тогда была скандальной, а сегодня, когда о нем заходит речь, вот рвет на куски всех. Не только феминисток, не только антифашистов, не только людей, представляющих другие демократические...
Антирасистов, да.
Саш, пролистните, пожалуйста, фотографии, нам последняя нужна, мы к Лукени, вот она, к Лукени вернемся. Перед вами знаменитый Чезаре Ламброза. Человек, наделавший в свое время очень много шума в криминологии. Именно криминология, не путайте ее, пожалуйста, с криминалистикой. Криминалистика – это наука о доказательствах, криминология – о преступности как социальном явлении.
Изучающее преступление, да, социальное явление.
И вот Чезаре Ламброза, Чезаре Ламброза, он представитель крайней точки зрения так называемого позитивизма. О чем речь? На самом деле, все, кто учился, так сказать, по крайней мере, в советской, да и в российской впоследствии школе, потому что произведение это из программы никуда не делось, могут вспомнить, как когда речь идет о романе Тургенева «Отцы и дети», хороший учитель обязательно какое-то время рассказывает о той обстановке, из которой этот роман вырос. Да? Распространение вот того, что назовут нигилизмом, связано с колоссальным бумом естественных наук. Те, кто хорошо учился, возможно, вспомнят заклинание «Бюхнер, Фохт и Малишот». Да? Три фамилии, которые обычно произносят в одну фразу. Значит, вот люди, с которыми, по крайней мере, Тургенев связывал вот такой вот чрезвычайное увлечение, да, естественными науками. И на волне вот этого общественного интереса в философии с легкой руки французского философа Огюста Конта, не путать с Иммануилом Кантом, да, и его учеников, рождается направление, которое получит название позитивизм. Если примитивно, то рассуждение следующее. Общество тоже часть природы. Следовательно, в развитии общества тоже должны быть объективные непреложные законы, такие, какие лежат в основании физики, химии, биологии, того, что раньше называлось натурфилософией, да, наукой о природе. И вот, собственно говоря, вторая половина 19-го, начало 20 века, в очень многих науках о человеке, гуманитарных науках, господствует, или, по крайней мере, заметно присутствует вот этот самый позитивизм. Чезаре Ламброза исходил из того, что преступниками рождаются, что есть типы, которым, что называется, на роду написано. Потом уже в зрелом возрасте, отвечая на вопрос, а почему же люди с признаками, которые вы перечисляете, немало людей никогда в свою жизнь не совершили ни одного преступления, более того, даже не демонстрировали намерения. А вот тут воздействие общества, вот общество их, так сказать, вводит в рамки, но в них все равно вот эта бомба, вот эта мина замедленного действия есть, я убежден в этом, говорил Ламброза, до самой своей смерти. Например, чтобы не быть голословным, вот как он описывает некоторые преступные типы. Да, а если это заложено, то это должно как-то проявляться в фенотипе, да? Внешность должна сигнализировать.
Через свою внешность он когда-нибудь сигнализирует.
Интересно.
Да.
При этом, кстати говоря, он всегда решительно отвергал любые обвинения в том, что он пропагандирует расизм, вот, так сказать, человеконенавистничество. Он говорил, цитата, «Я тружусь не ради того, чтобы дать своим исследованиям прикладное применение в области юриспруденции. В качестве ученого я служу науке только ради науки». Ну, мягко говоря, профессор лукавил. Он прекрасно был в курсе того, какие баталии ведутся по поводу того, имеет ли его открытие, назовем их так, практическую пользу. Он знал, что полиции Европы очень его исследования интересуются. Вообще, надо сказать, он проделал титаническую работу. Он так или иначе, в том или ином виде, осмотрел за свою жизнь 50 тысяч человек. Ровно пополам тех, кто совершал преступления, и тех, кто не совершал, надеясь найти вот эти самые различия.
Так
вот,
ну да.
Я сейчас зачитаю, а вы прикидываете. Не хотите к себе, прикидывайте к знакомым.
К врагам можно.
К врагам, например. Можно, к врагам очень хорошо. Например, типичный насильник. Большие на выкате глаза, пухлые губы, длинные ресницы, приплюснутый и кривой нос, чаще всего сухопарые и рахитичные блондины, иногда горбатые. Нет, ничего такого. Хорошо, прикиньте тогда типичного вора.
Так.
Неправильный маленький череп, неправильной формы, удлиненная голова, прямой нос, часто вздернутое основание, то есть курносый, бегающий или наоборот цепкий взгляд. Вот это мне очень нравится, да? Бегающий
или бегающий наоборот. Или цепкий,
да. Или бегающий или цепкий. Встретите то или иное. Черные волосы. Вот он считал, что к кражам именно в основном склонны брюнеты. И редкая борода. То есть увидели брюнета с густой бородой, можете хоть прям вот...
Ну, а блондинов вообще...
А блондинов надо обходить.
Шатенов и...
Кстати, все. Интересно, что многовековая убежденность многих народов, что рыжие – это самые опасные люди, Ламброза категорически опровергает. Вот рыжие реже всего совершают преступления. Может, потому что чисто рыжих на самом деле меньше всего, как мы знаем.
Ну, да? Может быть, а может быть, они знают, что их сразу опознают.
Да, действительно, да. Что их, они же хорошо запоминаются.
Да, слишком яркие, да.
Типичный убийца, вот это применимо.
Павел написал, Пьер Ришар подпадает под насильника.
Ну и если мы вспомним фильмографию великого артиста, то надо признать, что что-то в этом есть. Типичный убийца. Большой череп, короткая голова, ширина больше высоты. Резкая лобная пазуха, объемные скулы, длинный нос, иногда загнутый вниз, квадратные челюсти, громадные глазные орбиты, выдающийся вперед четырехугольный подбородок, неподвижный стеклянный взгляд, тонкие губы, хорошо развитые клыки. Саш, дайте нам, пожалуйста, верните назад фотографию. Вот Лукени, значит, на полицейском снимке, да, ну, кое-что, далеко не все. Например, мы не видим здесь головы, у которой ширина больше высоты.
Да, но... да и носа не видим такого.
Ну,
да
тем не менее.
Да, да и подбородок.
Да и подбородок, ну, неважно.
Да.
Наиболее опасные убийцы чаще всего имеют черные курчавые волосы, редкую бороду, короткие кисти рук, чрезмерно большие или, напротив, слишком маленькие мочки ушей. А типичный мошенник выглядит так. Лицо бледное, глаза маленькие, суровые, нос кривой, голова лысая. В целом, внешность мошенников достаточно добродушная. То есть, глаза суровые, нос кривой, голова лысая, в общем, собирается в добродушную, да, в целом, так, в общем, внешность. Да. Сегодня, конечно, над трудами Ломброзо можно в основном иронизировать, но надо понимать, что это определенный этап развития науки. Науки молодой, криминология молодая наука. И неизбежны, особенно на ранних этапах, неизбежны крайности. Одна крайность во времена Ломброзо, он с ней полемизировал, воевал со всей энергией его души, это социологическая, да, теория, которую, кстати говоря, довольно активно на вооружение брали марксисты. Во всем виновато только общество, преступником человека делает общество, его неправильное устройство, его пороки и так далее. Противоположная крайность антропологическая, да, ну, да, сказать, природа. Хотя сегодня... даже не ученые, а обычные, но интересующиеся предметом люди, наверное, согласятся с тем, что в разных ситуациях можно наблюдать разное соотношение и того, и другого. Да, есть люди, которые обладают от природы своей повышенной агрессивностью. Это не делает их готовыми преступниками. И, конечно, некоторые рассуждения Ломброзо о том, что людей преступного типа в интересах общества можно превентивно изолировать, ну, может, не бросать, ну, да, вот в тюрьму, но, по крайней мере, как-то вот их, так сказать, не допускать до добрых людей, конечно, отдают. Безусловно, некоторые идеи Ломброзо будут взяты на вооружение нацистами, несомненно. Нет, совершенно.
Это запросто, это все разобрано теми, кто видит именно только первую практическую для себя пользу.
Да.
Но он-то, насколько я понимаю, наш друг Лукени, он убежден вообще в том, что его на это толкает общество.
Что... Да, он и не случайно свое...
Он ведь целый, по-моему, он что-то наболтал там очень много.
Он всего. Много чего наболтал. Он написал мемуары в тюрьме, его поговорят, сразу забегая вперед, к пожизненному заключению. Он напишет в тюрьме мемуары, которых назовет исповедь убийцы. И дальше там под заголовки, значит, вот судьба брошенного ребенка. То есть он прямо будет обвинять общество, вот если бы...
Ну меня... да, но это вообще там на зависть Гектору Мало, Жену Сю, Диккенсу и так далее.
И нашему Достоевскому, потому что на суде он будет всячески, когда им будут давать говорить, а он будет готов говорить без умолку, он будет отстаивать, как сказал бы известный персонаж, теорийку,
да,
о том, что на самом деле в основе будущего человеческого счастья, счастливый мир будущего, должен покоиться на одном единственном принципе. Кто не работает, тот не ест. И вот лично к Елизавете Баварской он ничего не питал, никаких негативных чувств. Нет, но она яркий представитель вот этого слоя паразитов. Едят и хорошо едят, а не работают.
Ну да, в общем-то, конечно, как и наш тоже клиент Людовик XVI, не вызывал каких-то человеческих. Причем здесь человеческие чувства?
Ничего лично.
Да, ничего лично. Очень правильно, Ольга Крылова, хочу здесь сказать в чате, она вспомнила абсолютно тот же фильм, который я вспомнил, Minority Report, особое мнение, как у нас он назывался, изумительный совершенно фильм Спилберга. Вот.
Почему?
Это к предрасположенности, к
почему неизбежности. Почему Лукени становится анархистом?
Вот что здесь анархистское?
Я думаю, что если бы он был в России, более, ну, то есть, скажем так, если бы он был в России более раннего времени, мы бы его видели шляющимся где-то вокруг народной воли, разумеется. А чуть более позднего времени, где-то, так сказать, на периферии зрения господина Азефа, а до него господина Гершуни, то есть в районе боевой организации партии эсеров. Дело в том, что в России анархисты, в силу ряда причин на рубеже веков, как-то вот громкой террористической силой не стали. А в Европе и в Соединенных Штатах, вспомним дело Сакко и Ванцетти, да, стали ого-го какой. Тот же Ламброзо, который за несколько лет до убийства в середине 90-х опубликует очередную книгу, которая так и назовет «Анархисты», где будет анализировать психотипы нескольких к тому времени уже известных террористов-анархистов. Вот как он излагает, это именно изложение Ламброзо, суть анархистского учения. По какому праву существует государство? Зачем отдавать в руки нескольких лиц свою свободу и инициативу? Зачем допускать, чтобы они силой покорили себе всех? С согласия или против воли каждого отдельного лица они располагают им по своему желанию? Разве это какие-нибудь особо одаренные люди, чтобы за ними была хотя бы тень права занимать места многих? Разве эти люди в состоянии блюсти интересы остальных лучше, чем это делали бы самые заинтересованные? Разве они так уж непогрешимы и беспорочны, чтобы имели хоть каплю здравого смысла, чтобы имело хоть каплю здравого смысла верить в судьбу всех их мудрости и благости? То есть, иными словами, на рубеже 19-20 века казалось, многим казалось, что тирания государства достигла такого невыносимого градуса, знали бы они про своих потомков через 100 с небольшим лет, да, когда тебя, твое лицо распознают уже камеры.
Да нет, можно даже пораньше, потому что давление государства вот, после революции всевозможных.
Так вот, им казалось, что это давление настолько невыносимо, что оно приводит к самым разным общественным порокам, и с этим соглашались все анархисты, которые вообще-то дальше ветвятся на огромное количество вообще, казалось бы, несоединимых между собой ответвлений. Да? Есть анархокоммунисты, достаточно действительно близкие к классическим коммунистам. А есть ведь анархокапиталисты, которые считают, что классический капитализм Адама Смита, только вообще лишенный государства, это и есть идеальное общество.
Есть анархосиндикалисты.
Есть анархосиндикалисты, которых в свое время было очень много в профсоюзных движениях целого ряда европейских стран. Есть анархисты-экологи, кстати говоря, не один, а довольно много таких направлений в современном анархизме. Это целый куст учений, которые в основе своей имеют главное представление о том, что все пороки современного общества сосредоточены в государстве, присвоившем себе право немногих руководить многими. Вот, собственно, о чем и прочитан.
Абсолютно. Кусок. Но у него это, откуда это у него? Где он этого набрался-то?
Ламброзо в своей экспертизе его описывает как патологический тип. Вероятно, пишет Ламброзо, его отец был алкоголиком. Вероятно, пишет Ламброзо, ссылаясь на косвенные свидетельства некоторых его товарищей по детскому дому, вероятно, у него в детстве были эпилептические припадки. А надо сказать, что эпилепсия – это один из любимых пунктиков профессора Ламброзо. Он считал, что вообще эпилепсия – вот ничто так хорошо не свидетельствует о преступных наклонностях, как это заболевание. Что, интересно. Да, что ежели, так сказать, хотя бы какие-то признаки эпилепсии, все, уже можно этого человека сажать практически сразу. Интересно, как сегодня смотрят на поступок Лукени нынешние приверженцы какого бы то ни было направления в анархизме. Ну вот, процитирую, это отрывок из оценки, сравнительно свежий, 2008 год, да, полтора десятка лет прошло. Альфредо Боннано, известный итальянский анархист-инсуррекционист, то есть мятежный такой анархист. Анархист-бунтарь. У Лукени нет физической красоты Казерио, очень известный итальянский анархист, террорист, да? Ни интеллектуальной подготовки Анри, ни захватывающего превосходства Равашоля. Это бедный чернорабочий. Его жест так и не встретил успеха, который всегда сопровождал действия других анархистов. Кроме того, он заколол женщину, да еще и икону, фальшивую, как и все иконы времен Belle Époque, жену Франца Иосифа, императора Австрии. Тем не менее, этим действием в своей образцовости имеет много такого, чему нужно было бы учиться. Поведение Лукени, иногда даже детское, в энтузиастическом принятии своей судьбы уникально. Никогда он не дает себя обескуражить, всегда контратакует, дает сдачи, даже не хочет бежать, чтобы лучше обеспечить революционную читаемость своего жеста. Бежать он, кстати, пробовал, его задержали в соседнем переулке двое кучеров, погнавшихся за ним, так что он не остался, как вкопанный, стоять на месте преступления. Многое можно было бы сказать о, в кавычках, бедненькой Сиси, сказочке, подслащенной вдобавок желтой кинематографией. Но это было бы ненужное углубление. Значение имеет только то, что она была императрицей, женой, утешительницей, отдаленной и неприветливой, если угодно, даже хуже, австрийского императора. Лукени на допросах хорошо объясняет причины своего действия. По сути, анархисты, принимая решения такого рода, никогда не переобременяли себя сомнениями.
Нечаев писал. Абсолютнейший.
Вот, Сереж, они нам не поверят, но мы не договаривались перед передачей. У меня абсолютно такое же впечатление. Это катехизис революционера. Да? Революционер не должен знать сомнений. Ничего, кроме целесообразности. Надо сказать, что эхо этого убийства было таким, что через 2 с небольшим месяца после убийства и через несколько недель после суда, Лукени очень быстро судили, следствие заняло меньше 2 месяцев, а судебное заседание 10 ноября заняло несколько часов. Пожизненное заключение, из них первые 2 года в одиночной камере, дальше при наличии нормального поведения в камере на несколько человек. Значит, Лукени в тюрьме будет периодически устраивать такие мини-бунты, когда его переведут в общую камеру, он один раз там в припадке какого-то буйства устроит сам настоящий разгром, да, и, так сказать, придется его опять отсаживать в одиночку, чтобы он несколько утихомирился. Будет работать над мемуарами, напишет их, а потом мемуары пропадут у него из камеры. Он будет уверен, что это сделали полицейские, очень может быть. Но вот я встретил следы упоминания о том, что в 1998, получается, к столетию со дня преступления, что-то вроде мемуаров вышло. Я не знаю, что вышло, потому что они на самом деле вроде бы пропали, вот эти его мемуары.
Ну, как заманчиво их написать.
Это правда. Если уж вышли мемуары Берии не так давно, секретные дневники, да, Берии, то как тут, так сказать, не появиться?
Там был очень трогательный момент, что Лаврентий Павлович знает про себя, то есть знает только то,
что вот в журнале посещений Сталина отмечено.
Знает только то, что было. И что, а что потом, после этих мемуаров, стало известным документы, он этого не знает, потому что еще не рассекречено. Я обожаю эти вещи.
Да. Есть целое уважаемое в исторической науке такое направление, как разоблачение всяких исторических подделок и фальсификаций. И можно только гордиться тем, что один из самых успешных фальсификаторов, князь Сулакадзев, был нашим, так сказать, соотечественником. Да? Умеем кое-чего, когда захотим. Вот. Вот такая вот история. История очень печальная, потому что цена человеческой жизни в ней выглядит совсем невысоко. Да? Найдется психопат с недавно обретенными идейками, собственноручно изготовленной заточкой, и вот тебе. Так вот, через несколько недель после того, как суд закончится, там же в Женеве пройдет международная конференция полицейская, более 20 стран пришлют своих представителей по борьбе с анархистами, но, судя по всему, ни к чему эта конференция особенному не привела, потому что, как несколько ее участников потом так глухо будут давать понять, там из серии «Практическая польза от конференции стоит не дороже той бумаги, на которой, так сказать, были зафиксированы ее секретные решения». Ничего внятного, никакой координации европейские полиции, в общем, по борьбе с идейными террористами на тот момент так и не выработали.
Да, вот такова эта история. История императрицы Сиси. И, между прочим, так же, как Майерлинг породил очень много всевозможных историй, достаточно далеких от действительности, так и само убийство императрицы.
Самоубийство Лукении в 2010 году, я забыл упомянуть, он покончил с собой.
Он покончил с собой. В камере, да. Убийство породило очень интересные вещи, в частности, пьесу «Двуглавый орел» Жана Кокто.
Вообще, о ней очень много написано и снято, я имею в виду, Елизавете Баварской.
Да, да, да. Ну что ж, дорогие друзья, всего вам доброго. Я с вами прощаюсь. До послезавтра. До послезавтра.
Я надеюсь, я тоже до послезавтра.
Да, мы
встретимся в утреннем развороте.
Утренний разворот, а потом я буду делать слух и эхо, поскольку еще в поездке будет Алексей Венедиктов.
Всего доброго.